Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Президент Беларуси Александр Лукашенко говорит о том, что игры в демократию окончились. Правоохранительные органы страны раскрыли террористический акт, происшедший на станции метро Кострычинская в центре белорусской столицы в рекордно короткий срок. Все оказалось уже ясно, и вот мы можем говорить теперь о последствиях того, что произошло для белорусской политической системы и для белорусского общества. Здесь в Московской студии «Радио Свобода» политолог, доцент Московского государственного института международных отношений Кирилл Коктер. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
А по телефону с нами из Чернигова белорусский политолог Юрий Чаусов. Здравствуйте, Юрий.
Приветствую вас.
Знаете, Юрий, вот, кстати говоря, хотел вам сказать, что Чернигов – это такое особое место, это город белорусских надежд. Здесь произошла первая встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с тогдашним президентом Украины Виктором Ющенко. По сути, начался такой медленный дрейф Лукашенко в сторону Европейского Союза. Он искал каких-то людей, которые смогут быть посредниками в этом диалоге. Потом сам вышел на диалог. Как будто бы развивалась, если не демократизация, такая иллюзия, надежда на демократизацию определенной части общества. И вот сейчас все это, можно сказать, закончилось, да, по большому счету, или еще нет?
Ну, настроение, честно говоря, шокирующее в европейском политическом сообществе. Прежние энтузиасты сближения с Беларусью, они как раз-таки пребывают по-прежнему в состоянии шока. И данный террористический акт, его последствия только усугубят это положение. Но они стали жертвами собственных иллюзий. Только недальновидные политики могли воспринимать то, что последние годы происходило в Беларуси, как своеобразную перестройку, перестройку или даже трансформацию. Хотя ближайшим аналогом была бы все-таки разрядки между СССР и США. А любая разрядка заканчивается чем? Вводом войск в Афганистан, отменой Олимпиады и подобными вещами. Поэтому сейчас вот как бы самые пылкие сторонники дружбы с Александром Григорьевичем, они превратились в его самых пылких оппонентов. Хотя, наверное, и то, и другое – это нерациональные точки зрения. Белорусский режим так или иначе вынужден будет все же вернуться к какому-либо уровню взаимодействия с Западом. И могу предполагать, что террористический акт, его расследование могут стать одним из таких поводов для поиска точек соприкосновения с Европой, которая сама от террористической угрозы страдает.
Кирилл, а вы как считаете, в принципе, вот что сейчас может найтись общего у Европы и у Александра Лукашенко?
Ну, на самом деле, довольно много. Во-первых, быстрое, чрезвычайно быстрое расследование террористического акта, выдача на гора доказательств, вернее, обещание того, что доказательства будут предоставлены, это некая интрига, которая скорее говорит все-таки о желании силовиков как можно быстрее закрыть эту страницу. И на самом деле здесь логика получается достаточно интересная. Ведь если эти доказательства не будут сочтены достаточно весовыми, и не будут достаточно убедительными, как это произошло с целым рядом обвинений оппозиционеров 19 декабря, то, естественно, кто-то за это должен будет отвечать. Террористический акт в прошлый раз, то есть взрыв во время Дня города, закончился отставкой главы Совбеза и отставкой целого ряда людей, которые ассоциировались с ним. В случае, если сейчас будут сделаны похожие оргвыводы, то произойдет достаточно примечательная вещь. Поскольку из Беларуси, из белорусского политического эстеблишмента, так или иначе будут изъяты те люди, которые будут, по крайней мере, номинально ответственны за события 19 декабря.
То есть вы считаете, что хуже будет тем, кто рядом с Лукашенко, а не тем, кто против Лукашенко?
Я считаю, что ситуация открывает возможность совершенно двоякого исхода. Потому что чисто теоретически, это другой вопрос, что будет этим президент Лукашенко воспользоваться или нет. Но чисто теоретически возникает возможность вернуть ситуацию до 19 декабря, и, соответственно, тем самым заявить, вернее, вернуть ситуацию к той стадии, когда возможно было получить 3 миллиарда евро за прозрачные честные выборы, то есть все то, что обещал Гиде Вестервелле и то, что обещал Сикорский, министр иностранных дел Польши. То есть, на самом деле, вот возврат ситуации до 19 декабря сегодня стал возможен. Поэтому я бы рассматривал ситуацию в первую очередь как вот возможность схватиться в одну либо в другую сторону, но в одной стороне, в одном направлении деньги есть, которые нужны Беларуси, в другом направлении этих денег не просматриваются. Поэтому не берусь прогнозировать, но просто отметим, что привлекательность разных сторон более-менее сегодня понятна.
А вы как считаете, Юрий, в принципе, возможно вернуть ситуацию к моменту до разгона манифестации президентских выборов? Юрий.
Взрывом в связи с последними данными о расследовании обстоятельств этого взрыва, что эта риторика дает основания полагать на какие-то уступки именно в адрес Запада. Скорее, это есть месседж «любите меня черненьким, беленький меня любой полюбит». Мы видим сейчас, как белорусский режим начинает как бы усваивать все возможности, которые предоставила случившееся событие, этот террористический акт. И эти возможности усваиваются как внутри Беларуси, так и на внешнеполитических рынках. Посмотрите, если мы проедем сегодня в Минском метрополитене, мы увидим, как белорусский народ достаточно безропотно позволяет осматривать свои сумки, проходить осуществлять проход в метрополитен через металлоискатели. Градус восприятия вот этой вот страха, градус восприятия возможных действий властей по ограничению прав и свобод, он достаточно высок. Люди с пониманием отнеслись к ограничениям прав и свобод. В этом смысле, наверное, случившееся событие позволит более строго держать в узде белорусский народ, действующий в Беларуси власти. Что касается внешнеполитических аспектов, то я думаю, что и на западном, и на восточном направлении в связи с столь быстрым раскрытием данного террористического акта возможности для Александра Григорьевича увеличиваются. Ну, уже отмечалось, что достаточно неудобно будет России отказать в 1 миллиарде долларов стране, которая подверглась впервые в своей истории смертоносной террористической атаке. На внешнеполитических рынках и на Западе будет более широкие возможности. Мы видели, что 12 апреля, когда должен был рассматриваться очередной раз вопрос о дополнительных санкциях в отношении белорусского режима, этот вопрос был снят с повестки дня Совета Евросоюза, в том числе в связи с неуместностью рассмотрения вопроса о санкциях в ситуации, когда в Минске произошел террористический акт. Что касается предположения Кирилла о возможных перестановках в рядах силовиков, сейчас ситуация немного иная, чем была в первые часы после теракта. Честно говоря, когда я услышал о взрыве в Минском метрополитене, я сразу же вспомнил 2008 год. Если мы вспомним ту ситуацию, сначала был террористический акт в Минске, потом случился конфликт на Кавказе, затем стартовало Восточное партнерство, были выпущены в Минске политзаключенные, и начался вот этот медовый месяц отношений Беларуси с Западом. Сейчас такое тоже могло произойти, но силовики очень быстро предъявили виновных. Ну как предъявили? Ни фотографий, ни конкретных данных об этих людях нет. Наоборот, все больше и больше нестыковок обнаруживается в официальной версии, но, тем не менее, заявляется, что это те люди, которые взрывали две бомбы в 2005 году и одну в 2008, и сейчас очередное преступление. Вероятно, таким образом силовой блок в белорусском правительстве, а он сейчас является правящей группировкой в окружении Александра Григорьевича, демонстрирует свою востребованность и, наверное, отрезает возможности для нового витка либерализации, нового витка внутренних послаблений, которые, в свою очередь, могли бы повлиять на улучшение отношений с Западом. Поэтому я бы не прогнозировал то, что именно данный террористический акт улучшит отношения с Западом. Скорее, он может смягчить санкции, смягчить негативные оценки того, что в Беларуси происходит, но до дружбы будет еще далеко.
Продолжим наш разговор с политологами Кириллом Коктышем и Юрием Чаусовым сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Изменит ли судьбу экс-владельцев ЮКОСа признание незаконным их ареста по второму делу? В эфире адвокат Вадим Клювгант, политик Александр Савцов и журналист Александр Пумпянский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Российский политолог Кирилл Коктыш и белорусский политолог Юрий Чаусов в программе «Время гостей» на волнах «Радио Свобода». Мы обсуждаем последствия того, что произошло в Беларуси, в Минском метро, и то, как это может повлиять на развитие политической ситуации в стране. Ну вот видите, Кирилл, Юрий не так оптимистичен с точки зрения вообще возврата какой-то точки невозврата, если угодно. Простите за каламбур. Как вы?
Дело в том, что белорусская власть всегда чудовищно экономична. В своей логике, то есть режим Лукашенко будет легитимен ровно настолько и ровно на протяжении того времени, пока он сможет обеспечивать ресурсами белорусскую ситуацию. Белорусская экономика экспортоориентированная, то есть это означает, что порядка 80% продукции должно реализовываться за рубежом. И без отношений с соседями это сделать категорически невозможно. Да, эти отношения могут, конечно, ухудшаться, могут улучшаться, но в случае отсутствия каких-то базовых системных взаимодействий, в случае отсутствия диалога, возможности воспроизводства так или иначе схлопываются. К концу этого года, конечно, Россия, скорее всего, сейчас поддержит Беларусь, но миллиард долларов не решит белорусские проблемы. И самое главное, что с сентября месяца Россия собирается ввести в эксплуатацию БТС-2, это нефтепровод, который пустит нефть вокруг Беларуси, должен войти в эксплуатацию нефтепровод, газопровод «Северный поток», который пустит газ вокруг Беларуси и Украины. И это будет означать потерю для Беларуси ее роялти, то есть той доли экспорта, которую она до сих пор получает, это примерно порядка 5 миллиардов долларов в год. И эту сумму как-то нужно будет компенсировать. Да, закручивание гаек, конечно, возможно. Да, увеличение этологического насилия, конечно, возможно. То есть, когда повседневный контроль может быть существенно поднят. И да, это на какой-то период сработает. Но поскольку белорусская система на экономическом уровне не решила пока эти вопросы, то понятно, что говорить о какой-то ее стабилизации в каком бы то ни было варианте вряд ли приходится. При этом Беларусь все-таки это промышленная экономика, а это означает, что авторитаризация, то есть превращение ее в традиционное аграрное государство, где авторитаризм мог бы быть нормой жизни в течение десятилетий, не причиняя какого-то очевидного дискомфорта, при белорусской степени урбанизации и индустриализации, которая до сих пор сохраняется, это вряд ли возможно. Соответственно, режиму в любом случае придется искать выходы, и эти выходы будут лежать как на российском, так и на европейском направлении, просто потому что Беларусь всегда находила, всегда балансировала нечто на обоих этих направлениях. И понятно, что сегодня пока теракт и сегодняшняя реакция, это пока скорее все-таки тактика, нежели стратегия. Я думаю, надо подождать, пока выстроится стратегия, какое-то время спустя, 2-3 недели спустя, я думаю, здесь будет более-менее очевидно, как будет дальше развиваться ситуация. Но сегодня развилка, и я не вижу возможности на самом деле для Беларуси уйти либо в долгосрочную дружбу с Западом, либо в долгосрочную дружбу с Россией, сохраняя свое сегодняшнее качество. Здесь что-то где-то как-то придется менять. И, наверное, это будет достаточно драматичный и интересный процесс.
А вы как считаете, Юрий, что происходит в принципе с точки зрения вот экономической ситуации в стране? Вот вы говорили про с Кириллом про кредиты, про все эти возможности, но это такой вот непростая, согласитесь, ситуация все-таки.
Ну,
без
этих
денег, по крайней мере, да.
Я бы, наверное, опять-таки возразил Кириллу, но не исходя из конкретных данных экономики, а исходя из того отличия, которое есть между теми же силовиками в России и силовиками в Беларуси. Дело в том, что белорусский силовой блок, он отличается от российского. Беларусь не знала периода олигархического управления. Белорусские силовики не настолько срощены с экономическими элитами. Точнее, они не, между ними отношения иного порядка. Белорусские силовики привыкли стричь ренту, привыкли брать пошлины, привыкли доить несчастные нефтеперерабатывающие предприятия, привыкли получать, не работая. Они не рассматривают ситуацию в долгосрочной перспективе. Они не способны рассматривать белорусскую экономику как что-то, что надо развивать, что может прирастать, из чего в будущем можно получить более лучшую ситуацию. Они привыкли контролировать и забирать свою десятину. В этом плане в настоящий момент белорусские силовики обеспокоены исключительно удержанием контроля и, соответственно, до ближайшего кредита. Как это не грустно, вот стратегия белорусской власти сейчас дожить до следующего транша. Откуда придет этот транш? Оттуда, откуда быстрее можно получить. В данной ситуации быстрее можно получить от России. Я бы посоветовал посмотреть на фотографии с места происшествия, которое мы сегодня обсуждаем, точнее, с визита Лукашенко и его сына Коли на место происшествия через несколько часов после теракта. В свите президента присутствовал руководитель администрации господин Маккей. Исключительным образом отличалось его поведение от присутствующих на той же встрече силовиков. Он был как бы в оцепенении, крайне грустен, понимал, что в данном случае вряд ли ему получится каким-то образом данную ситуацию использовать, поскольку ситуация теракта – это однозначное усиление силового блока. Возможно, какие-то перестановки внутри силового блока, игры между МВД и КГБ, между Советом Безопасности и оперативным центром при администрации президента. Однако сам контроль над Белоруссией останется в руках этой группировки, скорее всего, я так предполагаю. Белорусский режим перешел от режима полицейской диктатуры к режиму террористической диктатуры. Не в том плане, что кто-то из власти стоит за данным терактом, упаси Господь. Но легитимность Александра Григорьевича после 11 апреля черпается из вот этого теракта. Легитимность черпается из теракта и в плане увеличения мер безопасности в отношении населения, и в плане дальнейшего закручивания гаек в отношении политической оппозиции, хотя там мало что осталось, мало куда закручивать есть. И легитимность черпается и в отношении экономических трудностей. Не зря Александр Григорьевич в тот же вечер, давая комментарии относительно последствий данного террористического акта, четко провел связь не только между терактом и оппозицией. Не поставил знак «равно», но за это, за него это сделали государственные пропагандисты, которые однозначно поставили знак равенства между оппозицией и терактом. Но Александр Григорьевич отметил еще важную вещь, что отсутствие долларов в обменных пунктах города Минска, трудности с обеспечением продуктами питания в Минске, сахаром, подсолнечным маслом и так далее. И террористический акт – это часть заговора, что ли, или, ну, я уж не знаю, часть планов каких-то злоумышленников по дестабилизации Беларуси. Это очень четко было заявлено и практически сразу же стало основным лейтмотивом пропагандистского освещения теракта и его расследования в государственных СМИ. Поэтому я предполагаю, что существующая ситуация, конфигурация элит вокруг президента Беларуси сохранится, и роль силовиков даже, может быть, и усилится, несмотря на все экономические трудности, которые с этим будут связаны.
Хотите возразить что-то, Кирилл?
На самом деле, да. Управлять можно только тем, кто согласен, что им управляют. Поменять структуру легитимности долгосрочно, стратегически, я думаю, что это вряд ли возможно. Поэтому то, что кто-то хочет управлять, опираясь, скажем, на какие-то силовые аргументы, из этого вовсе не вытекает, что на самом деле это реализуемо, что на самом деле получится управлять, опираясь на какие-то силовые аргументы. Да, тактически может быть реализована, наверное, любая вещь, но стратегически долгосрочно либо власть обеспечивает легитимность, и легитимность в традиционном белорусском смысле, а последние, наверное, 15 лет эта легитимность базировалась на способности обеспечивать ресурс, на способности извлекать ресурс и приносить его в страну. И если власть теряет эту способность, что на самом деле найти другие основания легитимности и снизить потребление, опираясь на аргументы безопасности, а речь пойдет именно об этом, что надо снизить общее потребление белорусского общества, аргументируя все это высшими соображениями безопасности. Да, это реализуемо на какой-то короткий период времени, но вряд ли реализуемо в качестве долгосрочной стратегии. Все равно придется изобретать нечто другое. Более того, эта стратегия будет реализована или успешна только в одном случае. Если соседи будут делать ровно то же самое, то есть сравнивая белорусскую реальность с польской, с российской, с литовской, с украинской, когда невозможно будет найти разницу, да, тогда эта стратегия будет работать. Если же это у соседей дела будут лучше, то, как правило, это такого рода силовое закручивание гаек, как правило, такое понижение потребления на основе аргументов безопасности не работает, и достаточно посмотреть даже на реакцию России, на ситуацию в России после российских террористических актов. То есть я думаю, что это не стратегия. То есть тактически, да, возможно, отманеврировать неделю, вторую, третью, но стратегически, конечно, нет.
Ну, может быть, как раз такого рода режимы, они не живут стратегическими планами, может, они как раз и существуют благодаря тому, что они хорошие тактически выстраивают условия для своего существования.
Безусловно, да, но слишком короткий лаг получается, когда у вас маневр все-таки ограничен скорее месяцами, нежели годами, и скорее неделями даже, нежели месяцами. Ведь Беларусь до конца года, ей потребуется лишних 2-3 миллиарда, по крайней мере, с тем, что есть на сегодня.
Это, конечно, не лишних.
Ну, дополнительные, да. Которые совсем не лишние, которых откуда-то нужно где-то взять. И поскольку они пока не извлекаются, понизить потребление на вот эти вот миллиарды, и тем более в условиях, когда борьба против девальвации, борьба, в общем-то, неразумная, потому что не делала бы власть ничего, наверняка не было бы такой паники. А так, когда борьба за сохранность валюты как раз подорвала доверие общества и вызвала то, что лишний миллиард долларов просто взяли и скупили, сейчас, если появится еще 1 миллиард, его сметут точно так же быстро. То есть, в итоге получается, что дополнительная нагрузка из-за того, что общество проголосовало рублем, вот он показатель легитимности, вот он показатель устойчивости. На самом деле эта система находится в состоянии термодинамического неравновесия, и, собственно, хотелось бы, чтобы она обрела равновесие все-таки не через какие-то тектонические подвижки. Это было бы, наверное, наименее желательным вариантом.
Ну, вот наименее желательный вариант – это то, чтобы не было тектонических подвижек. Так ли это, по мнению Юрия Чаусова, мы услышим уже после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей». Сегодня ведет Виталий Портников. Мы беседуем с Кириллом Коктышевым и Юрием Чаусовым, белорусскими, российскими белорусскими политологами, о ситуации в Беларуси после взрывов в столичном метро. И хотел бы напомнить, что мы вернемся в эфир буквально через пару минут после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что сегодня 22 часа по московскому времени, аналитический журнал «Время и мир». Его ведущий Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Пределы гуманитарной акции, дискуссия в Вашингтонском институте Брункенса, положение в местах заключения в Сербии. Это пока вы можете послушать сегодня 22 часа, повторы в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Еще один сотрудник Хамонического суда Москвы заявил о давлении на судью во время рассмотрения второго дела против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщил в интервью «Новой газете» бывший администратор суда Игорь Кравченко, в ходе процесса Виктор Данилкин часто ездил в Мосгорсуд советоваться по всем возникающим вопросам. Отстраненный прокурор Московской области Александр Мохов получил новую должность. Подписан приказ о его назначении заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора. В четверг Мохов, его первый заместитель Александр Игнатенко и еще один чиновник подмосковной прокуратуры были уволены генеральным прокурором России Юрием Чайкой по итогам служебной проверки, которая проводилась в связи с расследованием дела о сети нелегальных казино. Министерство информации Беларуси вынесло предупреждение оппозиционной газете «Наша Нива» за публикацию недостоверной, как утверждается, информации о теракте в Минском метро. Основанием для предупреждения стала статья, в которой утверждалось, что когда президент Беларуси Александр Лукашенко возлагает цветы на месте теракта, одна из пострадавших в результате взрыва продолжала лежать под обломками в метро и пролежала там до позднего вечера. Россия выступает за то, чтобы перейти от военной операции к политико-дипломатическому урегулированию ситуации в Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по завершении заседания Совета Россия-НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств в Берлине. Европейский суд по правам человека отверг апелляцию России на свое прошлогоднее решение о признании незаконным запретом московских властей на проведение в российской столице гей-парадов. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Время гостей программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с российским политологом Кириллом Коктышем и белорусским политологом Юрием Чаусовым о том, что происходит в Беларуси после взрыва в столичном метро на станции Костричинская. Вы знаете, что этот взрыв унес жизни 12 человек, десятки людей получили тяжелые ранение. Это первый такой взрыв в белорусском метрополитене, в Минском метрополитене. И вот, кстати говоря, Кирилл, согласитесь, что москвичи по-другому, да, реагируют на происходящие события, когда метро сейчас взрывается? Как-то люди здесь уже к этому привыкли.
Ну, в общем-то, к сожалению, или, ну, так или иначе привыкает человек ко всему. В Беларуси, да, это шок, это первый раз. Первый раз брутально, потому что, на самом деле, это третий теракт по счету. Но первые два были сделаны все-таки так, чтобы не принести каких-то фатальных жертв, обошлись без летальных исходов, и, в общем-то, многочисленные раненые все-таки отделались и, как правило, остались не калеками. А здесь теракт оказался брутальным, совершенно вне белорусского стиля, вне белорусской стилистики, и в этом плане даже было бы крайне затруднительно поверить на то, что, к тому, что исполнитель может быть так или иначе белорусом. Это вполне радикально расходится с внутренней политикой, политическая традиция, поэтому, конечно, все это впервые, и все это вызывает эффект достаточно сильного шока.
Напомню, что вы можете нам прислать сообщение на номер +7 903 703 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail @radio_svoboda.ru и телефон прямого эфира бесплатный для жителей всех регионов России 8 800 222 12. Теперь к Юрию Чаусову хочу обратиться. Все-таки я хотел бы услышать ваше мнение относительно вот тактики и стратегии, Юрий. Насколько вообще выжимаемость белорусского режима сейчас, по вашему мнению, обеспечена?
Ну, я, наверное, буду оригинален, но я бы сказал, что теракт 11 апреля, он, конечно, стал значимым явлением, но коренным образом не изменил условия выживания для белорусского режима. Тут основные проблемы по-прежнему лежат в сфере экономики. Другое дело, что режим постарался по максимуму извлечь всевозможные дивиденды от практически монопольного медийного освещения данного теракта в белорусских СМИ. И какие-то такие дивиденды он получил. Люди согласны потерпеть, может быть, еще пару недель в отсутствии там продуктов, сахара, подсолнечного масла, каких-то еще, понимая, что возможны объективные трудности. Может быть, это позволит Александру Григорьевичу дождаться очередного транша, очередного кредита и перетянуть еще немного. На мой взгляд, сама ситуация вокруг обсуждения данного инцидента не оставляет сомнений, что Лукашенко на выборах не победил. Лукашенко не взял большинство голосов на выборах 19 декабря. Посмотрите, в Минске половина населения уверена, что власть сама взорвала эту бомбу, да? Что, конечно, крайне маловероятно, но адекватно отражает отношение населения к данному правительству. Вряд ли Лукашенко нужен был этот теракт в ситуации после выборов. Но, с другой стороны, белорусских СМИ, белорусская элита обсуждает такую версию, и она не отбрасывается как немыслимая. Это уже само по себе о многом говорит. Вторая половина населения уверена, что это враги белорусского общества изнутри, которые хотели дестабилизировать, и проводятся параллели с политической оппозицией, что тоже крайне маловероятно, но тоже крайне иллюстративно для понимания того раскола, который есть в белорусском обществе. К сожалению, взрыв 11 апреля не стал для Беларуси тем, чем стало 11 сентября для американской нации. В истории были случаи, когда террористические акты, драматические теракты объединяли население и даже примиряли, достигалось национальное согласие между элитой и обществом. К сожалению, в Беларуси сейчас этого не происходит. Скорее, теракт усугубил те расколы, непреодолимые противоречия внутри белорусского общества, которые проявились после выборов 19 декабря и силового разгона акций протеста на улицах Минска. С другой стороны, мы видим, что солидарность с потерпевшими в результате данного теракта, она беспрецедентна для Беларуси. И, в принципе, это единственный позитивный элемент, который можно заметить в данной ситуации. Как после выборов 19 декабря тысячи белорусов задавали деньги на помощь политзаключенным, суммы были просто беспрецедентные для белорусской истории, так и сейчас практически за один или два дня были собраны миллиарды белорусских рублей в помощь потерпевшим от данного теракта. И это позволяет надеяться, что белорусское общество, белорусская элита все-таки имеют какое-то здоровое начало. Я бы отметил также такой, на мой взгляд, негативный момент, как освещение данного события в средствах массовой информации. Можно понять стремление выдвигать разнообразные версии, искать причины данного теракта. И действительно, недостатка в версиях нет. Но, к сожалению, белорусские СМИ, наверное, это причина в том, что СМИ вынуждены существовать либо в форме подцензурных изданий, которые целиком контролируемы Министерством информации, либо в форме сетевых изданий, не ограниченных никакими этическими рамками. Но, тем не менее, в белорусских популярных сетевых порталах звучали версии, которым место, ну, наверное, в конспирологических блогах, но не на страницах серьезных изданий и не на страницах серьезных интернет-изданий. К сожалению, вот такие, ну, безответственные, прямо скажем, позиции некоторых медиа субъектов, они повлияли на то, что радикализация вот между этими двумя частями белорусского общества, она возрастала. И, честно говоря, было немного грустно наблюдать, когда в белорусских новостных агентствах сначала появляются заявления оппозиционных политиков о том, что теракт совершен по указанию белорусских спецслужб, что маловероятно, крайне маловероятно. А затем глава государства проводит параллели между действиями террористов и политической оппозиции, призывает следователей лидеров оппозиционных партий, чтобы также ни в какие ворота не лезет. Корень этой проблемы, безусловно, отсутствие политической легитимности у Александра Григорьевича. Все знают, что выборы он не выиграл и удерживает власть в результате нечестных выборов.
Москвы. Хотя возвышу, что, Кирилл, да, пожалуйста.
Ну, на самом деле, тут просто можно добавить какую вещь. То, что в Беларуси возник раскол, раскол признанный, кстати говоря, и Лукашенко, он не делает, конечно, Лукашенко нелегитимным. У него есть достаточная часть общества, которая его поддерживает. Но, что важно, и это, в общем-то, вполне понятно, что зона поддержки Лукашенко лежит вне Минска. И очень похоже на то есть она подтверждается и косвенным социологическим инструментарием, что раскол пошел территориально, это на самом деле очень плохой признак, когда Минск и остальная территория Беларуси находятся немножко в разных ценностных пространствах. И эта ценностная
поляризация... Это разве только для Беларуси характерно, это, по-моему, вообще для постсоветского пространства характерно?
Ну, на самом деле, до недавнего недавнего времени оно все-таки в Минске было ближе к гомогенному, чем к столь противоречивому. То есть на сегодня, когда столица по ценностным установкам резко противопоставлена остальной стране, то есть она противопоставляется, это на самом деле плохо для любой страны. Да, Москва, например, отличается от России, но провинция скорее хочет походить на Москву, а не отрицает ее само по себе вместе со всеми существованием. Здесь же речь идет о вполне противоречивых и антагонистичных системах ценностей, и, в общем-то, этот процесс, если он будет развиваться, он может принести достаточно негативные результаты. Это проблема, которую нужно было бы по-хорошему решать, не откладывая ни в какой далекий ящик.
Послушаем звонок. Все-таки, Петр, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Ну, вот этих молодых взрывников из Витебска, у них великолепное политическое чутье. Я не думаю, что оппозиция имеет отношение к этим трем террористическим актам, что там какие-то деньги и так далее. Но они отлично играли, вот эти экстремисты, на том мейнстриме оппозиционном, который в Белоруссии есть. Вот, к сожалению, у Александра Григорьевича нет достойного преемника. Я слышал всех почти оппозиционеров, в том числе на радио «Свобода». Вот. Они меня абсолютно не убеждали. Не являются они никакой альтернативой. И я из тех людей, которые верят, что Александр Григорьевич набрал свои там 79%. И еще последнее. Вот когда говорят, что в результате там обхода Белоруссия потеряет 6 миллиардов долларов. Ну, любые цифры называют. Или 1/3 бюджета, как об этом говорил господин Коктыш 12 апреля на русской службе новостей. Ну, господа, если Белоруссию взять и просто подарить 10 миллионов тонн нефти, вот просто подарить даром, а тонна стоит 600 долларов, вот если она это все продаст, вот тогда только получится 6 миллиардов. А вообще это все, значит, 10 миллионов тонн – это давальческое сырье, 25% от него имеют вот эти два белорусских нефтеперегонных заводов. Сам транзит приносит там несколько десятков миллионов долларов и все. Тогда давайте считать будем так. А сколько Белоруссия поставляет продуктов в Россию? Она что, не дотирует Россию? Она сейчас отпустит цены и будет навалом этого сахара и масла. Вообще все, что вот я слушаю вокруг, такие бурные переживания вокруг теракта в Белоруссии, таких переживаний вообще отродясь не было по поводу терактов в Москве и так далее. Они просто замалчиваются, да? Вот. Но вот Радзиховский сейчас переживал на «Эхо Москвы». Он просто не верит. Ну, не верит, вот и все. Хотя все там снято и показано. А я верю. Я сам белорус, из Витебска. Я, кстати, несколько дней назад сказал, что этот терроризм местный. И я был прав. Вообще-то, господа, ну что мы выкручиваем эти мозги? Ну, вокруг Украина, рядом Прибалтика, да, ну там проблем выше головы, больше, чем в Беларуси. У меня в Риге знакомая повесилась от того, что нет ни работы, ни доход. Совсем недавно. 4 семьи убежали из Латвии. Да, в Беларуси куча проблем, да. Ну зачем нагнетать вот эту обстановку? Ну, Александр Григорьевич не самый худший диктатор в мире. Это же не
Сарказий. Нет, как звучит? Как звучит? Вот, Кирилл, пожалуйста.
Звучит ответь, замечательно.
Не самый худший диктатор в мире, это просто даже, я не знаю, это комплимент.
Ну, в общем-то, да, политики, конечно, помельчали, но это же не повод. На самом деле, вот так вот говорить, что раз нет альтернативы, то вот и судьба так жить. На самом деле, если говорить про версию вот с этими молодыми людьми, у меня вопрос будет просто к белорусским тогда спецслужбам. Каким образом возможно, что люди совершают первый теракт, потом человек идет служить в армию, потом совершает второй теракт, потом совершает третий теракт, и только тогда его в итоге находят. То есть где-то система не работает. Либо если человек может, да, при этом у человека фиксируется отсутствие каких бы то ни было психических отклонений. То есть если это норма для белорусской молодежи, тогда это вопрос к тому, к системе социализации белорусской. Если это не норма, то вопрос, почему она не была замечена. То есть в любом случае вопросов гораздо больше, чем ответов. Это неприятные вопросы, но отвечать на них так или иначе в любом случае придется. Что касаемо цифр по датированию, ну, на самом деле ситуация довольно комплексная, то есть Россия датирует белорусскую экономику, в том числе и за счет покупки белорусской промышленной продукции. Это довольно значимые ресурсы. А покупается эта продукция все-таки скорее по политическим резонам, нежели по силу конкурентных качеств белорусской продукции. Это тоже, в общем-то, факт, который признается всеми по обе стороны границы. Но, так или иначе, достаточно просто сослаться на подсчеты российского премьера, когда он оценил сумму дотирования по этому году в 5,3 миллиарда долларов. Для сравнения, сумму для Украины чуть-чуть повыше, потому что через Украину больше проходит углеводородов. И на самом деле, ну да, это нормально, если через Беларусь проходит углеводородов транзитом на сумму порядка 100 миллиардов долларов по докризисным ценам, то 5 миллиардов долларов – это 5%, вполне заслуженная посредническая маржа. Точно так же, как и Украина извлекала в среднем свои 6-7 миллиардов долларов в год, тоже в качестве такой же посреднической маржи. И когда эти потоки уходят в сторону, то резон во всех тех надстройках, которые можно спорить, дотирование, недотирование, но прагматический резон в этих надстройках, потому что, по сути, это же плата за безопасность транзита, она отпадает, и как он будет строиться в новой реальности, это вопрос открытый, и я думаю, что это будет достаточно драматичная вещь. Ведь, к сожалению, российская экономика на сегодня, ведь российский рубль – это производная от доллара. Российская экономика – это труба, присоединенная к мировой экономике. Белорусская экономика – это труба, присоединенная к российской трубе. То есть это система, которая на сегодня включена в мировую экономику в качестве конкурентных. Если бы, скажем, был бы российский рубль привязан к внутреннему спросу, а не к внешней валюте, тогда можно было бы говорить о взаимодополняющих экономиках и так далее, о тех выгодах, которые можно извлечать. Но сегодня российская экономика, украинская экономика, белорусская экономика включены в мировую экономику в качестве конкурирующих экономик, и все это обеспечивает достаточно тяжелое и очень противоречивое их сосуществование.
Сергей из Ростовской области. Здравствуйте, Сергей. Сергей.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я хотел вопрос задать по поводу теракта. Какова цель этого теракта? Чтобы дестабилизировать политическую обстановку в Белоруссии. Ведь там нет Северного, нет Дагестана, нет фактически движений. Вообще, какова роль этого всего? Хотелось бы вас узнать. Благодарю вас.
Да, вот, Юрий, ответьте, пожалуйста, Сергею. Если вам не трудно.
Действительно, сейчас основная версия следствия – это бомбист-одиночка. И несмотря на то, что у него были сообщники, это группа, которая не связана с, по версии следствия, не связана ни с какими политическими течениями, а этнического либо религиозного терроризма, экстремизма в Беларуси практически нет явления. И в этом тревожность данного инцидента. Белорусский теракт более, наверное, хотя и власти пытаются его представить как вот такой каннибал-лектор, который получает удовольствие от самого факта совершения террористического акта, но бомбист-одиночка – это всегда вызов обществу, свидетельство о том, что в обществе есть какие-то серьезные проблемы. Плоть от плоти белорусского общества. Электрик или слесарь становится террористом, взрывает одну, вторую, третью бомбу, убивает людей. Это свидетельство того, что в Беларуси что-то не так. Что-то не так в белорусской политической системе, что-то не так в системе социализации. Белорусское общество имеет серьезные проблемы. Кирилл отмечал одну из таких проблем – разрыв между центром и периферией. Возможно, проблемы социальные также сыграли свою роль. И тут, конечно, ситуация, когда следствие объявило о поимке террориста, основное, что мы можем сделать, это не судить о версиях и о возможных целях. Будет известно, когда дело дойдет до суда, который остается надеяться, что суд будет открытым. В белорусской истории бывали случаи, когда самые громкие преступления расследовались, раскрывались, а потом суды были закрыты. Но сейчас мы больше должны говорить не об обстоятельствах данного конкретного террористического акта, а о том, про что говорит сам факт совершения терактов в Беларуси, в белорусском обществе, про какие проблемы в белорусском обществе мы можем теперь говорить. И тут должен прозвучать голос белорусских интеллектуалов, которые должны отнестись к этому событию со всей серьезностью, а не сделать вид, что их это не касается. В данном случае есть бомбист-одиночка, маньяк, он чужд белорусскому обществу, и мы этот вопрос закрываем. Это самый простой вариант, но это означает загнать проблему вглубь и это означает, что нет никакой гарантии, если завтра не появится еще один такой террорист.
В Ефиме из Москвы. Здравствуйте, Ефим.
Добрый вечер. Вы знаете, я приношу соболезнования белорусскому народу. Вообще-то я не пекинный жилет, но Бриан – это голова. И эта голова, насколько мне известно, неплохо отзывалась о Гитлере. Так что у ней, у этой головы очень много, может быть, врагов. А вообще мой... я хотел вот о чем сказать, что сейчас в белорусском посольстве обнаружено казино. Именно сейчас оно открыто, раскрыто и так далее. Вот как вы считаете, это случайно, что сейчас или нет? Спасибо.
Знаете, ничего о казино Беларуси.
Я про это пока еще ничего не слышал.
Да, не играли мы просто все в этом казино. Но Владимир из Ростовской области. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер. Мне хочется возразить вашему гостю.
Какому из них?
Да вы знаете, вот я, честно говоря, прослушал. Тот, который утверждал, что российская провинция хочет быть похожа на Москву. Ну, на первопрестольную, так сказать, относительно приличную жизнь. Это утверждение не обосновано, на мой взгляд. Я считаю, наоборот, при всех тяготах и лишениях российская провинция осуждает достаточно большую часть московского истеблишмента, который под сурдинку соответствующих разговоров обеспечивает себе близость к барскому столу и соответствующее материальное положение. Спасибо.
Ну, на самом деле, я просто опирался здесь на социологические данные. Речь не идет о том, что провинция хочет стать непременно
Москвой,
непременно Москвой. Но сейчас внутри России по региону фиксируется, и это всеми социологическими службами, сильнейшие центростремительные тренды. Если в начале 90-х были тренды центробежные, когда каждый регион хотел отделиться, то сейчас, наоборот, каждый регион хочет захватить Москву, чтобы самому стать Москвой. Это похоже, как было в Римской империи, когда, ну, конечно, сравнение не очень корректно, но зато красиво, когда варвары, захватывая, штурмуя Рим, не планировали его уничтожать, они планировали сами стать Римом. На самом деле, это просто отсылка на социологическую реальность, которая вполне фиксируется и в ЦИОМом, и ФОМом, и остальными социологическими службами.
Вот тут, Юрий, действительно важно понять, насколько вы согласны с мыслью Кирилла, что Минск становится вот такой Москвой для Белоруссии.
Ну, я бы сказал, что белорусские власти не находятся в стороне от данной проблемы. Вопрос разрыва между Минском и периферией, он рассматривается как серьезная проблема белорусскими властями. Озвученные программы развития малых городов, озвученные программы развития городов-спутников вокруг Минска направлены на то, чтобы эту проблему решить. И тот факт, что Лукашенко объявил о том, что будет ограничен рост Минска как столицы, свидетельствует о понимании всей серьезности проблемы хотя бы в ее минимальном экономико-социальном и демографическом измерении. Измерение же политическое данной проблемы, оно крайне серьезно. Белорусский чиновник среднего звена из небольшого города живет в ситуации постоянного стресса. Стресса иного порядка, нежели испытывает чиновник в России или чиновник в Минске. Чиновник в Минске боится за свою шкуру, боится за свои коррупционные возможные гешефты. Чиновник в регионах абсолютно не понимает системы ориентации центральной власти. Можно заснуть вечером, мы дружим с Россией, проснуться утром, оказывается, с Россией мы уже жесткие враги, а дружим, оказывается, с Соединенными Штатами и Европой. Это одно из проявлений такого, как бы, самодурства, свойственного для белорусской диктатуры. И все эти проявления в комплексе порождают недоверие центральной власти. Легитимность руководителя Беларуси не обеспечивает легитимности того всего, что исходит из центра, всего, что исходит из Минска. Обратите внимание, весь 2010 год, Александр Григорьевич как бы самоустранился от экономических вопросов, самоустранился от кризиса, не вмешивался в управление экономикой, демонстративно говорил, правительство правит, а я лишь руковожу страной. Сейчас мы видим, Лукашенко снова берет бразды правления в свои руки, берет на себя публично ответственность за, условно говоря, наполнение подсолнечным маслом и сахаром магазинов в любом городке Беларуси. Это свидетельствует о том, что ситуация крайне, крайне серьезная, и, в принципе, разрыв между чаяниями региональных элит и тем, чем живет столица, крайне высок.
Виталий Злобин. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день. Алло.
Да, говорите,
Да, это «Свобода», да?
Говорите, Виталий.
Ага, хорошо. У меня вот такое замечание. Во время выборов президента Белоруссии в декабре я был в Белоруссии. После выборов я в течение 3 недель был. И смотрел, наблюдал, видел, как происходили выборы. И, значит, у меня такое замечание. Значит, что во время выборов, значит, Лукашенко говорил ясные, понятные вещи для, так сказать, низов, для народа. Оппозиция не могла очень четко сформулировать все это дело. То, что выборы были легитимны, это на 100%. Я говорю как наблюдатель, который там все это видел.
Вот. А вы были на избирательном участке, присутствовали при подсчете голосов, да? Все это делали?
Нет, нет, нет.
Гуляли по улицам, все видели?
Я был там в этот период. Я не был ни наблюдателем, не участвовал, естественно, в подсчете голосов. Но я разговаривал со многими людьми в Беларуси. Тем более я долгое время жил в Беларуси, работал в Беларуси.
Ну да, я понял. Ну в чем вопрос-то? Давайте быстренько заговорим.
Вопрос вот в чем. Значит, то, что, значит, Лукашенко сейчас обозначил террористический акт, сделали сами белорусы, это почти наверняка. Потому что там не могло быть...
Понятно, это ваше мнение, вы считаете, что это, да.
Внутренних сил.
Да, понятно.
Что он использует этот момент, да, в силу того своего характера, в силу конъюнктуры, он, безусловно, использует. Значит, но легитимность его, безусловно, есть.
Понятно, ну, понятно.
В заключение вот это, я хотел бы принести большие соболезнования национальному белорусскому народу.
Вот многострадальный... Вот очень интересный термин, что в Беларуси... Вот в Беларуси, это, Юрий, кстати, очень интересный момент. В Беларуси всегда большое счастье, а народ всегда многострадальный. Вы замечаете, что даже люди, которые говорят о легитимности выборов и о прочих вещах, они всегда... рядом с белорусским народом употребляют эпитет многострадальный, и правильно, кстати. Они ведь не ошибаются. Но, коллеги, народ...
Это свойство всех небольших наций, которые находятся вот между двумя геополитическими центрами силы. Если поговорить с нашими сербскими коллегами, у них приблизительно те же самые разговоры.
Я скажу радикальнее, я не знаю ни одного народа, который не был бы многострадальным.
Я знаю народы между двумя центрами силы, которые не являются многострадальными. Вот Швейцария, она между двумя центрами силы, она не многострадальная. Или вот еще есть итальянский народ, у него были проблемы в истории огромные, у него никто не называет многострадальным. Я могу еще, там целый ряд народов призвать. А белорусский народ, он многострадальный, русский народ. Многострадальный, да?
Ну,
украинский народ, он многострадальный.
Прямо... Попытки элит выстроить идентичность на негативных факторах истории.
Выстроить свое счастье за счет национальной многострадальности.
Да, и таким образом себя легитимировать. На самом деле это все от комплексов.
Я тоже думаю, что мы можем в конце этой программы выразить соболезнования белорусскому народу и пожелать ему, чтобы слово «многострадальный» для этой страны не, и для этого народа не употреблялось в будущем. У белорусского народа есть для этого все возможности, он просто должен ими воспользоваться. Поблагодарю своих коллег, российского политолога Кирилла Коктыша и белорусского политолога Юрия Чаусова за участие в нашей сегодняшней беседе, которую провел Виталий Портников, продюсер Дмитрий Налитов. А сейчас итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей Шарий предлагает вам следующие темы. Верховный суд России признал незаконным арест Ходорковского и Лебедева в рамках второго дела ЮКОС. Защита считает это решение ничего не меняющее судьбе заключенных принципиально. Русский националист объединяется в новую политическую организацию. Насколько велика для общества ее потенциальная опасность?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Речь Михаила Ходорковского в Верховном суде. Текст и видео.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. О покупателях Банка Москвы.
В блогах «Свободы».
Ученый Валентин Данилов. Письма из колонии строгого режима.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».